Здравствуйте. В студии Православного радио Санкт-Петербурга юрист Пугачева Анна. Вчера, 25 октября 2011 года, вступило в законную силу решение Верховного суда Российской Федерации по искам. Ну, мы знаем, что многие из нас подавали иск в Верховный суд, заявление, простите, в Верховный суд о признании незаконным положения о паспорте гражданина Российской Федерации в части внесения в паспорт гражданина Российской Федерации реквизита личный код и в части указания и применения в паспорте Российской Федерации машиночитаемой записи. Вот это было вынесено затем 9 августа 2011 года решение по иску одной из нас, потому что все остальные заявления были возвращены после принятия к рассмотрению этого заявления. Румянцевой Людмилы Петровны было принято заявление к рассмотрению. И вот по ее заявлению, а я думаю, вот мы можем как бы считать, что по нашим всем заявлениям было вынесено решение об отказе в требованиях признать это положение о паспорте незаконным. Но так как это решение было обжаловано в кассационном порядке, то есть была заявлена жалоба в кассационную коллегию Верховного суда Российской Федерации, то оно не считалось вступившим в законную силу. Оно было вынесено, было предоставлено нам в полной форме, опубликовано на сайте Верховного суда, но не являлось вступившим в законную силу. Вчера в Верховном суде состоялось рассмотрение самой кассационной жалобы. И эта кассационная жалоба наша была оставлена без удовлетворения. И со вчерашнего дня считается, что вот это вот отрицательное решение вступило в законную силу. Что это означает? Это означает, что Верховный суд Российской Федерации, ну вот как бы не абсурдно это звучало, не будучи органом законодательным, внес новеллу в действующее в России законодательство. То есть стал создателем новой нормы права. Такой нормы права в российском законодательстве не существует. Однако в том решении, которое вступило в законную силу, записана такая позиция Верховного суда Российской Федерации. Суд считает, что идентификационный номер сам по себе не заменяет имя человека, а вот дальше, и подлежит использованию наряду с другими сведениями о владельце паспорта в целях установления личности, в связи с чем нет оснований полагать, что присвоение физическому лицу без его согласия идентификационного номера нарушает права и законные интересы гражданина. Какие выводы мы можем сделать из этого заявления Верховного суда? Во-первых, то, что это заявление не основано на праве. Но сначала разберемся, что не основано на праве. Во-первых, то, что идентификационный номер человеку присвоенный сам по себе подлежит использованию наряду с другими сведениями о владельце паспорта в целях установления личности. Таким образом, Верховный суд приравнял идентификационный номер человека и поставил их в один ряд с основными индивидуализирующими признаками человека. Во-вторых, он записал в своем решении, что идентификационный номер должен применяться в целях установления личности, применительно к делу о паспорте, в основном документе, удостоверяющем личность, для установления личности каждого. И в-третьих, Верховный суд постановил, что присвоение идентификационного номера, которое приравнивается к индивидуализирующим признакам человека, и используется для установления личности человека, присваивается человеку вне всякой зависимости от согласия человека, без его согласия. Вот такие выводы следуют, вот такие вот значения заложены Верховным судом вот в этот абзац, вступившего вчера в законную силу решения. Однако, если мы обратимся к закону, который действует в России, мы с вами не увидим нормы права, на которые бы Верховный суд мог основать этот вывод. Ни закона, ни подзаконного акта нет в России, который позволял бы Верховному суду, на котором бы Верховный суд мог основать свой вывод. Поэтому можно говорить о том, что Верховный суд осуществил создание нормы права, что судебному органу как таковому вообще не свойственно. Более того, судьи Верховного суда обязаны, как и все остальные судьи, неукоснительно соблюдать законодательство Российской Федерации, федеральные конституционные законы и федеральные законы. Это статья 3 федерального закона о статусе судей. Что же записано в федеральном законе об индивидуализирующих человека признаках? Об этом говорится в Гражданском кодексе Российской Федерации, в котором есть глава лица, и в главе лица имеется статья 19. В пункте 1 статьи 19, эта статья называется «Имя гражданина», сказано следующее законодателем. Гражданин приобретает и осуществляет права и обязанности под своим именем, включающим фамилию и, собственно, имя, а также отчество, если иное не вытекает из закона или национального обычая. Вот этот вот, вот эта часть предложения, условное, да, предложение, оно относится к отчеству. Мы знаем, что у некоторых народов отчество отсутствует по национальному обычаю. Или имя состоит вот из каких-то других составляющих. Но, однако, вопреки вот этой буквально имеющей точное содержание и буквальный смысл нормы права, Верховный суд говорит о том, что идентификационный номер входит в перечень индивидуализирующих человека признаков, служащих для установления его личности. Это значит, что, по мнению Верховного суда, гражданин приобретает и осуществляет права и обязанности под своим именем, включающим фамилию, собственное имя, а также отчество, и идентификационным номером, присваиваемым лицу независимо от его согласия. Вот такую новеллу в Гражданский кодекс внес Верховный суд Российской Федерации 9 августа 2011 года, вынес решение по иску Румянцева Людмилы Петровны о признании несоответствующим закону положения о паспорте гражданина Российской Федерации. И вчера кассационная коллегия Верховного суда оставила в силе это решение. Человек исторически не всегда признавался личностью. Мы знаем с вами примеры, когда человек в государстве не обладал такими же правами, не все люди в государстве обладали одинаковыми правами. В рабовладельческом строе рабы не считались личностями, у них не было вот этого юридического правового статуса личности. Они были товаром, средством труда, орудием труда, продавались, не имели возможности выражать свое волеизъявление. Личностями были люди, которые не были рабами. И вот сейчас мы с вами подходим, то есть подошли уже к такому моменту, когда нарушается вот эта правосубъектность личности. Если нарушается установленный законом перечень индивидуализирующих человека признаков, на основании которых в соответствии с Гражданским кодексом гражданин осуществляет свои права и обязанности, значит, те люди, в перечень индивидуализирующих признаков которых вводится номер, каким-то образом обезличиваются и перестают быть теми, и теряют, изменяется статус юридических личностей значительно после такого действия. И это очевидно. Мы с вами много говорили о последствиях применения идентификационных номеров к людям, об этих примерах исторических, результатах применения вот этой нумерации человека как таковой. Весь 20 век пестрит, можно сказать, наполнен вот этими историческими примерами последствий гибельных последствий применения идентификационных номеров к людям. И также в этом решении оставлен без внимания второй довод, который мы заявляли в наших жалобах. Ну вот, принята была к рассмотрению жалобы только Румянцевой Людмилы Николаевны. Довод о том, что машиночитаемая запись является средством сбора и обработки персональных данных о владельце паспорта в исключительно автоматизированном режиме. Ну, это всем понятно. Если в паспорте имеется машиночитаемая запись, то паспорт вкладывается в специальное устройство, считывающее, типа сканера. И вот с этого момента начинается обработка персональных данных владельца паспорта в исключительно автоматизированном режиме. То есть машина сама считывает машиночитаемую запись с применением машиночитаемой технологии, отправляет запрос в базу данных, получает оттуда информацию, и вот эта информация, возникшая на дисплее устройства проверяющего, она является основой для проверки действительности паспорта. Здесь мы с вами видим, что в исключительно автоматизированном режиме собраны и получены из базы данных персональные данные владельца паспорта. И если те данные, которые возникли на дисплее устройства, находящегося в ведении вот этого проверяющего наш паспорт человека, должностного лица, если эти данные расходятся с данными, записанными в визуальной части паспорта, в верхней части, которая находится над машиночитаемой записью, то у нас возникают проблемы. Потому что вот, вот эти данные, которые поступают из базы данных, они являются приоритетными для проверяющего. И если он устанавливает расхождение, то, по сути, он обязан нас задержать до проверки вот всех обстоятельств, связанных с этим расхождением. Такая опасность, конечно, существует. Может быть, она будет происходить и может происходить не с каждым паспортом, но, тем не менее, это возможно. И от таких последствий, так как речь идет, например, в данном случае о документе, удостоверяющем личность, и о принятии решения о действительности этого основного документа, удостоверяющего личность, что бесспорно влечет правовые последствия для такого владельца, для владельца такого паспорта, то есть, может быть, даже задержание или возможность наложения штрафных санкций каких-то, то вот для того, чтобы избежать применения такой технологии, которая влечет за собой такие серьезные последствия, законодатель создал механизм защиты прав лиц, чьи персональные данные подвергаются обработке в исключительно автоматизированном, либо используется понятие автоматическом режиме. Для создания этого механизма была принята в свое время международная конвенция. А затем на основании этой международной конвенции о защите прав лиц при обработке персональных данных в автоматическом режиме был принят закон о персональных данных в Российской Федерации, которая ратифицировала эту конвенцию, а затем приняла этот закон. Сама по себе конвенция Создавая механизм защиты прав лиц при автоматической обработке их персональных данных, мы в свое время об этом говорили, как бы узаконила косвенно саму возможность сбора и обработки данных о людях в автоматическом режиме, то есть применение идентификационных номеров и их носителей. И как бы перешагнув через это, стало говориться в этой конвенции о защите прав лиц, чьи персональные данные, как само собой разумеющиеся, обрабатываются в автоматическом режиме. Но как конвенция, так и закон о персональных данных, уже даже более конкретно и глубоко, предусматривает получение обязательного согласия субъекта персональных данных, то есть в данном случае владельца паспорта гражданина РФ, на возможность принятия решений, имеющих правовые последствия, на основании данных, которые собраны и обработаны в исключительно автоматизированном режиме. Если выполнять этот закон, то законодатель, то есть тот, кто принял постановление правительства о включении в паспорт машиночитаемой записи, должен был сделать обязательную оговорку, то есть учесть статью 16 закона о персональных данных и записать, что те, кто не хотят, чтобы в их паспорте была машиночитаемая запись, имеют возможность от машиночитаемой записи в паспорте отказаться, то есть получить внутригражданский паспорт без машиночитаемой записи. Вот тогда бы это постановление правительства, положение о паспорте гражданина Российской Федерации, было бы законным и не противоречило закону о персональных данных. Если бы из этого положения исключили совершенно неиспользуемый, казалось бы, реквизит «личный код», так как нас убеждают, что этот реквизит никогда не заполнялся и не заполняется в настоящее время, а спрашивается, зачем в паспорте реквизит, который не подлежит использованию как таковой, то тогда это положение, в общем-то, было бы безупречным. И нам осталось бы только было добиваться исключения антихристианской символики вот из этих виньеток вокруг нечетных страниц паспорта. Но, тем не менее, можно рассматривать вот эту историю с паспортом гражданина Российской Федерации как иллюстрацию к тем обещаниям, которые нам даются о том, что людям, которые не хотят подвергаться автоматической идентификации, то есть применения в отношении них идентификационных номеров и их носителей, что этим людям вообще может быть представлена какая-то альтернатива. Вот вам чистый эксперимент. На самом деле, те, кто подавали это заявление в Верховный суд, многие из тех, кто подавали, либо хотят получить другой документ, в отличие от того, который они имеют на руках, но многие вообще не собираются получать паспорт гражданина Российской Федерации. И поэтому, подавая это заявление в суд, в общем-то, они были, наверное, бескорыстны, эти люди. Многие из нас, во всяком случае. И, по сути, мы задали вопрос судебной власти. А готовы ли вы, действуя в рамках законодательства, в действительности предоставить людям выбор, возможность получить паспорт без машиночитаемой записи и личного кода или с машиночитаемой записью и личным кодом? Вот именно так, как в свое время говорили авторы законопроекта, законодательной инициативы о том, что законодательно должно быть закреплено действие двух систем. И людям должно быть предоставлено право выбора. Вот вам пример. Две системы, казалось бы. Паспорт без идентификационного номера личного кода и его носителя машиночитаемой записи. И паспорт с личным кодом и машиночитаемой записью, носителем этого личного кода и средством исключительно автоматизированной обработки персональных данных. И мы получили ответ на этот вопрос, что никакой альтернативы никто никому в настоящее время предоставлять не собирался и не собирается. Более того, никакие законы федеральные, получается, властные структуры, применять тоже не собираются. Они готовы принимать решения вот в таком ключе. Каждому присвоить идентификационный номер, необходимый для установления его личности, независимо от согласия человека, и приравнять этот идентификационный номер к индивидуализирующим, к основным индивидуализирующим признакам человека. Вы понимаете, на мой взгляд, вчера произошло соединение идентификационного номера, предназначенного для установления личности человека, с личностью человека. Теоретически этот вопрос вчера был решен в России. Практическое воплощение, то есть нанесение номера на тело или соединение его с телом, это дело техники. Но теоретически, с правовой точки зрения, этот вопрос вчера властью был решен. И решен в пользу соединения номера с личностью. Следствием, если это не будет изменено, по милости Божией, будет соединение номера с физическим телом. Здесь хочется сказать, что если вас такое решение не устраивает, то закон дает возможность каждому, чье право нарушено таким решением суда, то есть кто считает, что его право нарушено таким решением суда, подать надзорную жалобу в Верховный суд, даже при том, что все люди, кто так считает, не участвовали в рассмотрении дела по первой инстанции и в кассационной инстанции. Такое право дает статья 376 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, в которой записано: вступившие в законную силу судебные постановления, то есть вот наше решение по паспорту, могут быть обжалованы в порядке, установленном Гражданско-процессуальным кодексом, в суд надзорной инстанции лицами, участвующими в деле, и другими лицами, то есть не участвующими в деле, если их права и законные интересы нарушены судебными постановлениями. Этот вопрос рассматривался и в Конституционном суде Российской Федерации, и 4 июня 2009 года в своем определении 848 ОП Конституционный суд дал полное исчерпывающее пояснение к этой статье Гражданского процессуального кодекса.
Вы слушаете православное радио Санкт-Петербурга. Мы в эфире на средней волне 362 метра или на частоте 828 кГц.
В дополнение к тому, что я сказала ранее в отношении этого решения, я хочу еще обратить ваше внимание на то, что то, что Верховный суд не придал никакого значения вот этому несоответствию положение о паспорте гражданина Российской Федерации в части применения машиночитаемой технологии для обработки персональных данных владельца паспорта. Ведь это говорит о чем? Что такое машиночитаемая обработка персональных данных и принятие решений на основании данных, полученных в таком порядке? Это значит, что машина без участия человека, независимо от воли владельца паспорта, обрабатывает его персональные данные, и затем у контролирующего лица уже нет никакого выбора. Это лицо обязано принимать решение на основании таким образом обработанных данных, на которые никак владелец паспорта повлиять не может на этот процесс. Передаются такие данные из базы данных, и уже все. Ведь вот остается только сличить, и никак мы не можем повлиять. Мы не можем в этот момент никак исправить, допустим, совершенную каким-то образом совершившуюся ошибку. Мы только пожинаем, так сказать, на нас сыплются вот плоды вот этой ситуации, эти правовые последствия принятого на основании такой обработки данных решения. И мне кажется, что вот позиция суда о возможности присвоения человеку идентификационного номера независимо от согласия человека, то есть вот этот произвол, и что идентификационный номер может применяться наряду с именем для установления личности человека, вот следствием вот этого произвола в отношении идентификационного номера является и отношение Верховного суда вот к этому, к этой возможности, независимо от учета волеизъявления человека, обрабатывать его персональные данные и принимать решения, имеющие правовые последствия для владельца паспорта. Отношение к правовой юридическому понятию личности, к правовому статусу личности, продемонстрированное Верховным судом, оно находит свое продолжение в этом же решении, но в позиции, касающейся отношения Верховного суда к механизму принятия решений в отношении человека, имеющих для него правовые последствия. И Верховный суд считает, что да, эти решения могут приниматься без учета волеизъявления гражданина. Желает он, чтобы его персональные данные обрабатывались в исключительно автоматизированном режиме или нет, это уже для Верховного суда никакого правового значения не имеет. Вот, мне кажется, это решение суда невероятно показательно. Спрашивается, почему в одном случае так складываются обстоятельства, что при всех основаниях, позволяющих защитить правовое положение человека, выносится положительное решение, а в других случаях, когда точно так же имеются вот все те же правовые основания для вынесения положительного решения в отношении по какому-то делу, выносится отрицательное решение, и оно оставляется в силе. Спрашивается, почему так происходит? И мне кажется, что применительно к вопросу о паспорте гражданина Российской Федерации это происходит потому, что необходимо, чтобы каждый человек наконец задумался о том, что надвигается, какое устройство общественное входит, вторгается в нашу жизнь. Эти участниками, я не знаю, трудно сказать, что мы будем гражданами. Объектами учета, в каком механизме управления мы с вами становимся, где не учитывается волеизъявление человека даже при наличии нормы Гражданского кодекса, который не может изменяться никакими другими законами или подзаконными актами. И все законы и подзаконные акты, которые содержат в себе нормы гражданского, имеющие отношение к Гражданскому кодексу, должны ему соответствовать. Точно так же у нас существует закон о персональных данных, который призван регулировать все, без исключения отношения, касающиеся и связанные с обработкой персональных данных человека. И этот закон также попирается, как и Гражданский кодекс. Причем делается это не в каком-то суде в отдаленном городе Российской Федерации, а делается это в высшем органе судебной власти. Стоит вопрос, что делать дальше? Ну, допустим, мы с вами задумались о том, что да, решение незаконное, как же нам поступать дальше? Мы можем пойти с вами двумя путями. Мы можем подать жалобу в Верховный суд в порядке надзора. Все те, кто считает, что таким решением нарушены их права, и, пожалуйста, обращайтесь к нам по телефону 973-16-46 для того, чтобы записаться и оставить какие-то вот контакты, так как текст определения Верховного суда мы получим не ранее, чем через 2 недели, всю мотивировочную часть, и начнем готовить надзорную жалобу для подачи в Верховный суд. И будем предлагать всем нашим соратникам объединяться по месту жительства, то есть в разных субъектах федерации, и подавать такие надзорные жалобы в Верховный суд. Также мы с вами должны написать жалобу в Совет Федерации, в Комитет Совета Федерации, который называется Комитет по правовым и судебным вопросам. Председателем этого комитета является Лысков Анатолий Григорьевич. Дело все в том, что судьи Верховного суда назначают Совет Федерации по представлению президента Российской Федерации. Мне кажется, что вот это вопиющее нарушение действующего законодательства, которое касается правового статуса личности, которое касается нарушения механизма обработки персональных данных, то есть нарушается и конституционный принцип о неприкосновенности частной жизни, и вообще о приоритете прав человека над всеми остальными при решении всех остальных спорных вопросов. Вот на такое беспрецедентное решение действий судей Верховного суда мы с вами должны подать жалобу в Совет Федерации, то есть тем, кто этих судей назначает и, соответственно, призван нести ответственность за их деятельность. Но также параллельно мы можем обратиться с вами и в Международный суд. Но мое мнение по этому поводу совпадает с мнением председателя Конституционного суда Российской Федерации Зорькина, который он выразил в частности, он неоднократно выражал эту позицию, но в частности выразил в своем докладе правовые результаты Нюрнбергского процесса и их современное значение. Этот доклад прозвучал 16 мая 2011 года на международной научной конференции, посвященной 65-летию Нюрнбергского процесса. В этом докладе выражена мысль, которая представляется крайне верной. Этот механизм наднационального судебного суда, вот этого вот международного суда, интернационализированного суда, по сути, может влиять на деятельность национальной судебной системы. И зачастую такая организация может превратиться в средство влияния на жизнь государства извне, на ограничение суверенитета государства. И просматривается очень интересная тенденция. Например, дискредитируется судебная власть национальная в глазах населения, и население начинает очень активно обращаться в Международный суд. Создается иллюзия того, что Международный суд – это такая спасительная организация, которая будет решать все проблемы намного лучше, чем национальная судебная система. Но что такое суд, что такое судебная власть? Это одна из ветвей государственной власти. И мы с вами знаем, что создается мировое правительство, которое призвано заменить национальные органы государственной власти в разных государствах. И вот таким образом народ подводит к тому, чтобы он искал защиты, искал реализации гарантии своих прав не в национальной судебной системе, прибегал бы к помощи национальной судебной системы, а к помощи вот этой международной судебной системы интернационализированного суда. И поэтому, как бы ни казалось привлекательным вот эта идея о возможности подачи заявления в Международный суд, я пока, во всяком случае, не вижу в этом, в конце концов, правильного результата. Потому что если мы втянемся в этот процесс, поддадимся ему, не вытерпим вот этих вот вопиющих на самом деле поступков со стороны судебной власти, оскорбительных для народа, который потерял миллионы людей во Второй мировой войне в 20 веке, для того, чтобы, в частности, этим судьям не присваивались вот эти рабские номера, Тем не менее, я думаю, что мы не должны втягиваться вот в этот процесс, по сути, уничтожения суверенитета России, нашего государства. Путем перехода под юрисдикцию вот этой, полного перехода под юрисдикцию вот этой интернационализированной международной судебной системы. Потому что ведь сначала поманит, а потом и превратится вот в эту вот палицу правовую, о которой так замечательно говорит председатель Конституционного суда в своем докладе. Ну, конечно, мы вчера цитировали в Верховном суде его доклад и много говорили о том, что такое решение суда неприемлемо и не может вообще существовать, потому что оно нарушает Гражданский кодекс и совершенно не учитывает механизм гарантии прав граждан, созданный в законе о персональных данных. Но, тем не менее, Конституционная коллегия Верховного суда, к сожалению, нас вчера не услышала. И еще раз повторяю, вчера произошло соединение идентификационного номера, заменяющего, то есть, как сказал Верховный суд, приравненного к основным индивидуализирующим признакам человека в целях установления личности человека, независимо от желания человека. Но вчера еще спор разгорелся вокруг того, а применяется ли личный номер в машиночитаемой записи. И мы обратили внимание Конституционной коллегии на то, что в международном стандарте, в соответствии с которым и изготавливается паспорт гражданина Российской Федерации внутригражданский с 1 июля 2011 года, а по сути, вот, к которому стремился паспорт с самого начала своего создания и которому он, собственно, и соответствует по своему назначению. Так вот, в этом международном стандарте о машиночитаемых документах говорится про личный номер и про состав машиночитаемой записи в паспорте. Говорится следующим образом – о том, что во второй строке машиночитаемой записи в позициях 29.42 вносится элемент данных под названием «личный номер» или прочие дополнительные элементы данных. В требованиях к этому элементу данных, то есть в описании, что же это такое, говорится о том, что в этот элемент данных вносятся любые специальные знаки, включающие пробелы в личном номере, то есть и сам личный номер, если он присваивается владельцу паспорта государства. Но если это поле, предназначенное для личного номера, не используется, то там должны стоять знаки заполнителей. В сентябре 2011 года в России зарегистрирован приказ об утверждении правил и способов формирования машиночитаемой записи во внутригражданском паспорте. И он, собственно, повторяет вот этот международный стандарт о машиночитаемых паспортах в отношении машиночитаемой записи, но с небольшими изменениями. Вот касательно как раз вот этого элемента данных «личный код». Позиции во второй строке машиночитаемой записи те же самые прописаны, с 29 по 42 знак. А вот название усечено. Словосочетание «личный номер» убрали, а оставили только дополнительные элементы данных. И в требованиях к этим элементам данных, то есть в описании, что туда должно вноситься, написали, что это информация не у владельца паспорта, которая присваивается человеку в соответствии с национальным правом, как это написано честно в международном стандарте, а это информация о паспорте. Вот когда вчера мы обратили внимание на эту подтасовку членов Конституционной коллегии, нас спросил председатель Конституционной коллегии господин Федин, а вы что, не видите союза или в международном стандарте между личным номером, словосочетанием «личный номер» и прочие дополнительные элементы данных? Разве вы не понимаете, что это разные понятия? Но мы ему сказали, что называется-то этот элемент данных «личный номер» или прочие дополнительные элементы данных, и имеет отношение к личности. А в нашем подзаконном акте слово «личный номер» убрано, и записано, что эта информация имеет отношение к паспорту. Но разве паспорт не выдавался с 1 июля и по сей день на основании международного стандарта? И разве эти понятия не связаны в международном стандарте, личный номер или прочие дополнительные элементы данных, если они имеют отношение именно к элементу данных личный номер? Но на этом месте наши рассуждения были прерваны уважаемым председателем Кассационной коллегии. Но тем не менее, мы должны с вами понимать, что вот этот элемент данных, который называется дополнительными данными и информацией о паспорте, этот идентификатор, который формируется из последней цифры в серии паспорта, даты выдачи паспорта и кода подразделения, применяется к владельцу паспорта для его идентификации и выхода в базу данных как дополнительная информация, потому что назвать они эту группу цифр личным кодом на сегодняшний день не могут, а называют это дополнительной информацией. Для того, чтобы это никого не смущало, отнесли это к информации о паспорте. Но тем не менее во взаимосвязи с содержанием международного стандарта, который применяется к изготовлению этого паспорта, мы должны с вами понимать, что эта информация имеет отношение не только к паспорту, но и к самому владельцу паспорта. И связана по смыслу, по назначению, с идентификацией владельца паспорта. Поэтому, выслушивая все о заседании Кассационной коллегии Верховного суда, наверное, еще раз вы имеете возможность подумать, какой основной документ, удостоверяющий личность, вы имеете сегодня на руках, получив который, дав согласие на присвоение личного кода в свое время, к чему вот это массовое получение этих паспортов в свое время привело, это первое. Второе. Собирается ли существующая власть давать кому-либо какую-либо альтернативу? Еще раз, для иллюстрации этого я читаю вам. Суд считает, что идентификационный номер подлежит использованию наряду с другими сведениями владельца паспорта в целях установления личности. И присвоение этого номера физическому лицу может производиться без его согласия, что не нарушает права и законные интересы гражданина. И также здесь хочется сказать о том, что вот это соединение идентификационного номера с личностью, теперь уже неразрывно, да, закрепленное в решении Верховного суда, конечно, должно привести, по мечтам глобалистов, и к соединению этого номера с физическим телом, так сказать, вот человека. И поэтому те возможности, которые мы сегодня с вами имеем для того, чтобы бороться против такого паспорта и против такого попрания прав и свобод человека здесь, в России, для тех, кто может жить без паспорта, это отказ от паспорта или его неполучение. Но мы знаем, что есть громадная группа людей, которые без паспорта просто не выживут. Это пожилые, это пенсионеры, это инвалиды, социально зависимые люди. Затем обязательное обжалование решения Верховного суда в надзорную инстанцию. Мы, конечно, разошлем текст надзорной жалобы по другим регионам, но ведь такие города, как Санкт-Петербург и Москва, они же объединяют в себе громадную часть населения России. И если мы в этих городах здесь не будем принимать участие в борьбе, как это делают жители намного менее населенных пунктов, чем Санкт-Петербург, к нашему, ну, к моему смущению этим вопросом, скажем так, то, наверное, мы и в дальнейшем будем получать такие акты судебной власти. Только я боюсь, что будут звучать они вот так. Суд считает, что идентификационный микрочип сам по себе подлежит использованию в отношении человека. И его имплантация физическому лицу без его согласия не нарушает его права и законные интересы И этот идентификационный микрочип должен использоваться в целях установления личности. Вот если сейчас все мы, и владельцы паспорта РФ, и владельцы паспорта СССР, и те, у кого нет никакого паспорта, не объединимся и не используем те правовые возможности, которые мы имеем для того, чтобы выразить свой протест против происходящего, если мы будем сидеть и ждать, что кто-то за нас это сделает, то вот такое решение касательно идентификационного микрочипа мы с вами получим в скором времени. Очень не хочется, чтобы это происходило. Но сегодня нужно делать усилия каждому человеку. И в этом, вероятно, и смысл происходящего. Потому что тяжесть этого происходящего больше ничем объяснить нельзя. Те страшные и тяжелые болезни, которые посылает нам Господь как средство исцеления в каком-то нашем определенном положении, как добрый и любящий отец. Вот это мы должны сегодня, наверное, воспринять как действие доброго, любящего отца по отношению к нам, направлено на то, чтобы мы наконец пробудились накануне тех страшных событий, которые нам готовят слуги врага рода человеческого. Потому что я еще раз повторяю, что комплексный пакет персональных данных для персонализации микрочипа радиочастотной метки, расположенной в паспорте электронном, вот в этой универсальной электронной карте, он совершенно не требует никакого обновления и дополнения для применения идентификационного микрочипа, предназначенного для соединения имплантации в человеческое тело. И те, кто сегодня не протестует против бумажного паспорта с машиночитаемой записью, против универсальной электронной карты, те, кто не отзывает вот это право оформлять универсальную карту для нас без нашего согласия, по сути, те соглашаются на то, чтобы в дальнейшем с их телом была соединена радиочастотная метка и с телом их детей. По всем вопросам, связанным с тем, что сказано в этой радиопередаче, вы можете обращаться по телефону 973-16-46 по вопросу подписания надзорной жалобы. Также я прошу всех прийти к нам в среду на Цветочную улицу 16 для того, чтобы получить заявление, обращение в Совет Федерации по поводу вот этого недопустимого чудовищного решения Верховного суда, где Верховный суд взял на себя право нормотворчества, создание изменения Гражданского кодекса и Конституции Российской Федерации. Цветочная, 16, метро «Московские ворота», по средам с 17:30, с 5 до 7. И телефон 973-16-46. Простите, с Богом.